Принц Асад. Часть первая. Здравствуйте, дорогие мои ребята! Сегодня вы услышите новую узбекскую народную сказку, которая называется «Принц Асад». Было ли то не было, сытно ли, голодно ли, в далекие времена, когда визирем был когтистый тигр, а Исаулом зубастый волк, правил Хорезмом один падишах. И был у него единственный сын по имени Асад. Пришло время, и поручили главному военачальнику Бегзотхану обучить юного принца всем тонкостям военного дела. Несмотря на свою молодость, Шахзаде быстро и охотно учился. Он метко стрелял из лука, крепко сидел в седле, а уж во владении мечом не было ему равных. Случилось так, что падишах тяжело заболел. Почувствовав, что не суждено ему долго оставаться на этом свете, велел позвать он своего младшего брата. Когда тот пришел, правитель сказал:
«Дорогой брат, вот и настал мой час. Я смертельно болен и, думаю, уже не смогу встать на ноги. Пожил я достаточно на этом свете и со спокойной душой готов покинуть его. Только одно меня тревожит. Сын мой еще слишком молод, чтобы управлять государством. Когда я умру, ты сядешь на трон. Будешь править страной, пока мой сын не повзрослеет и не научится всем секретам ведения государственных дел. Вот тогда и передай трон в его руки, а сам помогай ему в качестве визиря».
Младший брат падишаха обещал выполнить его последнюю волю. Вскоре повелитель умер. Вместо него страной начал управлять его младший брат. С первых дней правления новый падишах был очень жесток и очень несправедлив к простому народу. Делал он все, что ему вздумается. Такая безграничная власть очень понравилась новому правителю. Но помнил он и о завещании своего старшего брата. Отныне не мог новый правитель спокойно ни есть, ни пить, а все время думал:
«Надо во что бы то ни стало избавиться от принца Асада. Но как это сделать? Ведь находится он под чутким присмотром мудрого военачальника Бегзотхана. А тот не просто командует всеми войсками государства, но и слывет в народе настоящим богатырем. Да, тут нужен хитрый план».
К тому же новый падишах знал, что юный принц пользуется особой любовью и уважением в народе. Он понимал, что вначале ему необходимо устранить военачальника. Долго думал он над коварным планом и, наконец, решил посоветоваться с двумя самыми преданными визирями, которые сразу же стали давать советы.
«О, мой повелитель, прикажите завтра Бегзоту явиться во дворец. Притворитесь опечаленным и скажите, что ваш караван, который направлялся в Китай, был ограблен войнами китайского императора, а всех ваших подданных, сопровождавших караван, он бросил в темницу. Отважный Бегзотхан непременно попросит у вас разрешения отправиться со своим войском в Китай, чтобы освободить людей из темницы и возвратить все награбленное, пока он будет в походе. А дело это не быстрое. Мы сможем расправиться с юным принцем. А там, кто знает, возможно, и Бекзатхан погибнет во время похода. Так мы разом избавимся от обоих.
Падишаху понравился такой совет. На следующее утро он вызвал Бекзатхана во дворец. Военачальник вошел и поклонился.
«Мой государь, жду ваших указаний!»
Падишах напустил на себя грустный вид, взял в руки бумажный свиток и сказал:
«Эх, Бекзатхан, на днях получил я вот это послание. В нем сообщается, что китайский император напал на наш торговый караван, а всех купцов схватил и бросил в темницу. Такое неуважение очень разозлило меня. Не часто вижу я во сне своего покойного старшего брата. Но прошлой ночью он приснился мне и сказал: „Не печалься, если китайский император так оскорбил нас, то прикажи отважному Бекзатхану усмирить его“. И тут я проснулся. С этими мыслями лежал я, не смыкая глаз, до самого утра. Потом сразу послал за тобой. Ну, что скажешь?»
«Если император действительно посмел совершить такой оскорбительный и недостойный поступок, да к тому же заточил наших людей в темнице, нужно немедленно отправляться в поход и вызволить их оттуда. Ведь настоящему воину ради справедливости и жизни не жалко».
Выслушал его падишах и, конечно, очень обрадовался.
«Молодец, Бекзатхан! Я всегда знал, что ты смелый и достойный военачальник. Собирайся же скорее. Я верю в твою победу и буду молиться за тебя».
Собрал Бекзатхан своих лучших воинов и отправился в Китай. Сразу же после его ухода падишах поспешил осуществить свой коварный план. Как-то устроил он во дворце небольшой пир в узком кругу. Во время веселья преданные правителю люди подсыпали в еду принца снотворное. А когда принц Асад крепко уснул, его быстро связали и бросили в тайный зиндан, глубокую и темную яму. И держали там наследника, лишь изредка давая ему немного воды и черствого хлеба, ровно 2 месяца. Затем вытащили его из ямы, посадили на арбу, высокую двухколесную телегу, и стали возить по городским улицам. Незадолго до этого приказал падишах распустить слух, что юный принц сошел с ума и кидается на любого, кто приблизится к нему, что он совсем не владеет собой и в порыве приступа даже сам себя кусает. Так возили бедного шахзаде в арбе, закованного в кандалы. Падишах же приказывал останавливаться на многолюдных площадях и обращался к горожанам:
«Люди, слушайте и не говорите, что не слышали! Смотрите и не говорите, что не видели! Единственный наследник, сын моего покойного брата, потерял разум! Мы все надеялись, что однажды он сядет на трон. Самые лучшие лекари пытались его вылечить, но оказались бессильны. И вот уже неделю как не приходит он в себя. Помолитесь за него, люди. Небеса услышат ваши молитвы, и, может быть, разум снова вернется к нему».
Говорил так падишах и вытирал выступавшие на глазах слезы, делая вид, что очень опечален. Он хотел, чтобы народ поверил ему, поверил в том, что принц действительно сошел с ума. При виде ослабленного юноши, задумчиво сидевшего в арбе, люди потихоньку молились за его здоровье и шептали друг другу:
«Вай, вай, вай! Совсем плох наш Шахзаде!
Вай, совсем плох!
Он даже не понимает, что творится вокруг!
Вай, не понимает! Ой. Да поможет ему Аллах!
Да поможет ему Аллах!» Ой.
Вечером падишах со свитой возвратился во дворец. Он был очень доволен, что смог обмануть народ, и никто не заметил его хитрость. Теперь правитель был уверен, что этот день будет последним для юного наследника. Но один из надсмотрщиков темницы, где держали Шахзаде Асада, знал о подлых мыслях падишаха. Жаль стало ему молодого принца, и он подумал:
«Столько лет я терплю насмешки и издевательства придворной знати. Каждый из них может оскорбить или даже побить меня. А ведь скоро мне уже будет 70 лет. Лучше умереть, чем жить такой жизнью. Жаль только мне юного Шахзаде. Чем виноват этот бедолага? Слышал я, что сегодня вечером падишах велит его казнить. Нет, нельзя этого допустить. Посажу-ка я наследника на коня и спасу его от смерти. Сделаю доброе дело и очищу свою душу. А если и поймают меня, то пусть казнят вместе с ним. Ведь дни мои все равно сочтены».
Надсмотрщик незаметно прокрался в конюшню, взял лучшего из шахских коней, посадил на него молодого принца и поскакал подальше от дворца. В полночь придворным стало известно о побеге тюремного стражника и юного наследника. Сразу же донесли они обо всем падишаху. Разгневанный правитель приказал отправить своих людей на поиски беглецов. Однако сколько их ни искали, но найти не могли. Тем временем быстрый конь умчал надсмотрщика и принца уже очень-очень далеко от дворца. С наступлением утра увидели беглецы перед собой высокую гору. Остановились они у подножья горы среди цветущих зеленых лугов и чистой родниковой воды. Тюремный стражник осторожно спустил измученного принца на землю.
«Посидите тут немного, юный Шахзаде, и ничего не бойтесь, нас уже никто не догонит. Я же сейчас отправлюсь на охоту, расставлю силки, поймаю перепелок и голубей. Вам нужно немного поесть».
Через некоторое время стражник вернулся с добычей. Он быстро развел костер, приготовил мясо и накормил принца Асада. Вскоре к юноше стали возвращаться силы. Спустя несколько дней Шахзаде был полностью здоров. Насмотрщик и принц вновь сели на коня и отправились в путь. Долго ли они ехали, мало ли, но оказались, наконец, в Египте. Стражник родился и вырос здесь, а потому хорошо знал эти места. Отвел он принца Асада к своим родственникам, и несколько дней они там гостили. Кроме того, надсмотрщик знал, что в Египте живет старшая сестра молодого принца. Она была замужем за одним очень богатым египетским торговцем. Когда тюремный стражник привел юношу к его старшей сестре, та очень обрадовалась, увидев младшего брата. Асад рассказал ей все, что с ним произошло. Опечалилась сестра. Когда принц нашел свою сестру, муж ее был в отъезде. Каждую весну отправлялись торговцы в путь и возвращались лишь поздней осенью. Однажды сестра сказала принцу:
«Любимый брат, скоро приедет мой муж и на правах хозяина начнет приказывать тебе. А я не хочу, чтобы ты был на побегушках у обычного торговца тканями. Тебе нужно найти себе какое-то полезное занятие и заслужить уважение людей».
«Хорошо, сестра. А что вы сами посоветуете? Чем мне заняться?»
«Скоро караван из Египта отправится в далекие края. Я дам тебе денег, и ты поедешь с ними. Накупишь там разного товара и привезешь его сюда на продажу. Так ты научишься торговому делу. К тому же трудности во время путешествия закалят тебя, помогут повзрослеть и встать на ноги».
«Вы правы, сестра. Это хорошая задумка. Я готов отправиться в путь со следующим караваном».
Сестра отсчитала принцу 80 золотых монет, приготовила все необходимое для путешествия и отвела его на постоялый двор к купцам. Там Асад попрощался с ней, и девушка ушла домой. А юноша посмотрел вокруг себя и подумал:
«Ну нет, разве пристало мне таскаться за торговцами тканей и другого добра по разным городам? Этим делом себе славы не добудешь. Как только выйдем мы за городские ворота, направлю я своего коня в сторону широких вольных степей. Буду там сражаться с разбойниками и ворами, защищать от них простой народ. Вот это дело настоящего джигита».
Сказано, сделано. Выехав за ворота, принц направил своего резвого коня прямо в бескрайнюю степь. На седьмой день Асад остановил своего скакуна у стен незнакомого города. Так как был уже поздний вечер, то ворота города были закрыты, и пришлось принцу ночевать за крепостной стеной. В полночь, когда Шахзаде никак не мог уснуть, он вдруг заметил на стене человеческую тень. Стена была такой высокой, что трудно было разглядеть, кто же это находится там, наверху. Человек приблизился к месту, где сидел Асад, и бросил что-то вниз, прямо в глубокий ров с водой. В те времена их часто сооружали под крепостными стенами в качестве обороны при нападении врагов. Принц сидел очень тихо и думал:
«Что здесь делает этот человек? Все хорошие люди в это время спят. Скорее всего, он здесь не один. Должно быть, это воры, которые украли что-то ценное из дворца падишаха или из богатого дома. Сейчас они скинут сюда все награбленное, а затем явятся сами. Я же буду поджидать их, и как только они придут, сражусь с ними, свяжу, а утром отведу во дворец к стражникам».
С этими мыслями принц Асад затаился у стены. Но воры так и не появились. Уже стало рассветать, а их все не было.
«Эх, опять удача отвернулась от меня. Этих разбойников наверняка уже поймали в городе. Ничего не поделаешь. Значит, повезет в следующий раз».
Юноша встал и пошел к воде, чтобы умыться. Смотрит, а там плавает большой сундук. С трудом вытащил он его на сушу. Однако сундук оказался крепко заперт на замок. Пришлось Асаду применить всю свою силу и смекалку, чтобы его открыть. Распахнул принц крышку, а там прекрасная девушка. Была она ранена и лежала без сознания. Принц так и замер от удивления. Тем временем свежий воздух сделал свое дело. Девушка глубоко вздохнула и пришла в себя. Не открывая глаз, она чуть слышно прошептала:
«Ах, подлый разбойник, если хочешь убить меня, не тяни, убивай!»
«Не бойтесь, я не тот человек, за которого вы меня принимаете. Что за злодей хотел убить вас?»
Девушка открыла глаза, увидела незнакомца и взмолилась:
«Добрый человек, прошу тебя, похорони меня здесь, а мои украшения забери себе, но обещай сохранить все это в тайне».
После этих слов девушка опять потеряла сознание. Он закрыл сундук, нагрузил его на своего коня, вошел через открытые ворота в город и направился прямиком в караван-сарай, где останавливались все торговцы. Хозяин постоялого двора дал ему комнату. Там юноша вытащил девушку из сундука и перевязал ей раны. Затем он закрыл комнату на ключ и отправился за лекарем. Конец первой части.
Аудиосказка была представлена агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.